То, что вы принесли и разложили, это хорошо, но я не уверен, что сегодня это будет хорошо, потому что некоторым образом я болею. Поэтому, если какие-то дефекты возникнут, ну, что сказать, простите. Мы с вами, я, значит, принес сегодня, мне кажется, лучшее издание повести временных лет под редакцией Лихачева. Здесь есть и текст древнеславянский, и есть подстрочник, и достаточно хороший подстрочник. Вот на современном русском языке. Я его принес для того, чтобы мы с вами начали работать и с текстами. И для нас это принципиально важно. Выйдя на создание, на образование Киевского государства, ну, давайте вот начнем некоторые вещи, просто попытаемся для себя объяснить. Ну вот, с чего у нас все начинается? С 862 года. И нас здесь, на 862 годе, будет, наверное, интересовать применительно к Киеву вот такой вот заключительный фрагмент в том абзаце, который относится на этот год у Нестора Летописца. Значит, сначала идет разговор о том, что Синиус сел на Белом озере, Трубар в Изборске, Рюрик, соответственно, в Новгороде, ну и так далее, и так далее. И вот далее. И было у него, я имею в виду, ну и автор, конечно, имеет в виду, Рюрика, или мы уже сами поняли, что это Рорик Фрисландский, и было у него два мужа, не родственники его, но бояре. И отпросились они в Царьград со своим родом, и отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город, и спросили, чей это городок. Тамошние же жители ответили. Ну, дальше идет как в сказке, тавтология, та, которая была несколькими страницами раньше. Были три брата, Кий, Щек и Хариф, которые построили городок, этот изгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам. Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде. Вот такая вот история на 62-й год. Значит, еще раз хочу сказать. Вот вчера, сегодня, завтра будет продолжаться большой разговор, потом перейдет в Москву. Это разговор о новом учебнике русской истории, который уже навяз в зубах, как будто они собираются породить что-то. Ну, как всегда, гора породит мышь, очередного выродка. Потому что, ну, талантливых людей, к сожалению, там нет, в отличие от Нестора. Но учебник преследует своей целью не поиск истины. Это школьная история, и она преследует своей целью два момента. Первый момент – это воспитательный в духе той нравственности и той идеологии, которая на сегодняшний день победительна. А второй момент – это формирование патриотизма в нужном русле. Патриотизм тоже может быть, так сказать, достаточно четко дозирован, если вы обратили внимание. Те учебники, слава богу, разного качества, кстати. Учебники 90-х годов, которые формировались на деньги разного рода грантов, они бывали, скажем, парадоксальны. Ну, например, учебник Флоринского, в котором в главе о Великой Отечественной войне, например, отсутствовала Курская дуга и Сталинградская битва, зато присутствовало довольно подробное описание военных действий в районе атолла Моруроа, естественно, обязательно знаменитое сражение в Северной Африке и, скажем, у того же автора вместе с Боголюбовым был учебник по обществознанию, где почему-то наши учащиеся должны были изучать традиции американской демократии, а почему-то не российской. Хотя они у нас тоже есть. Что касается русской демократии, там говорилось о том, что у нас ее нет вообще, ибо мы варвары. Ну и дальше повторялась чаадаевская теза. Так вот, искать правды в учебнике нельзя. Нестор писал не летопись. Я еще раз хочу подчеркнуть, Нестор писал не летопись. Нестор писал первую официальную, государственно ориентированную и династически ориентированную, то есть конкретно на клан Рюриков, историю Киевской Руси. Не вообще, а именно Киевской Руси. История всегда предметна. Вопрос в том, что является для вас предметом. Это может быть культура, это может быть народ, это может быть государство, это может быть общество, это могут быть общественные мысли. Соответственным образом учебник будет выглядеть иначе. Если говорить о традиции русских учебников, то они вот отсюда и идут. Все наши учебники, в отличие, скажем, от французских и английских, жестко политизированы. Они все учебники государственные. Они исследуют историю государства, потом уже народа, потом уже культуры в контексте этого и религии. Даже те учебники, которые являются идеальными на сегодняшний день. Я, кстати, вас поздравляю, в этом году исполняется столетие лучшего учебника российского по российской истории. Это первое издание учебника Сергея Федоровича Платонова. Вот парадокс, 100 лет прошло, лучше ничего не написано. И не будет написано, видимо, долго. А может быть и никогда, потому что людей такой культуры мы, видимо, уже с вами не будем иметь, потому что для того, чтобы появилось такое количество, такого качества интеллектуального и духовного людей, нужно редкое стечение обстоятельств, каковое и было на 18-19 век на нашей стране. И разрушение, скажем, сегодняшнего Петербурга, это тоже печально, потому что надежда на то, что будет создан другой Петербург с другим адекватным, столь же качественным мифом, нет, этого не будет. Второго Пушкина не будет. Культура достигает своего пика в тот момент, когда она себя открывает. Удивительный оптимизм пушкинский заключается именно в том, что он открывает русский язык, он испытывает колоссальное счастье лично сам от момента первооткрывания. Все остальное будет уже ниже, хуже, потому что радости будет меньше. Так вот, если мы говорим о Несторе, это учебник, по которому будут изучать историю. Он просто называется летопись. Но летопись – это когда все расписано по годам. Ну что ж, замечательно. Смотрим. 880 год. Есть. 881 год. Нет. 882 год. Есть текст. 83. Есть. 84. Есть. 85. Есть. 86-й нет, 87-й есть, с 87-го, чем, собственно говоря, да, 87-й год. А, значит, смотрите, какая интересная вещь. Для того, чтобы вам понять, как хитер Нестор. Послал Олег к родимичам, спрашивая, кому дань даете. Они же ответили, хазарам. И сказал им Олег, не давайте хазарам, но платите мне. И дали Олегу по щеляге, как раньше хазарам давали, и властвовал Олег над полянами, древлянами, северянами, родимичами, с уличами и тиверцами воевал. Здесь все очень точно. Мы с вами еще будем анализировать это, да? Но тут самое главное, кому дань платили? Хазарам. Что такое хазары? Хазарский каганат – это одна из двух, ну, трех на то время, да, учитывая халифат арабский Византия. И вот хазары, да, три гигантские, притирающиеся друг к другу империи, да. Это примерно то же самое, что вы подошли и дали... Сзади пенделя ВВП. Все публично. В надежде на то, что камера вас зафиксировала, и все скажут, ну что, бывает, ладно. Вы представляете, какая с вами будет дальше биография? Мордой об асфальт это минимум, которым вы обойдете. Значит, если хазаров обманул, значит, дальше хазары сейчас начнут войной. Ну, так нам же интересно, как Олег будет воевать с хазарами. Фиг вам, дальше идет очаровательный текст. Царствовал Леон, сын Василия, который прозывался Львом, и брат его Александр, царствовавший 26 лет. Простите, мне это зачем? Мне зачем нужно знать, кто в Византии правил? Тем более, что даты, кстати, неверно указаны. Потому что он переписывал тоже с Трапезунского текста. Ну ладно, дальше-то что? С 86 по 98 год пауза, а ничего не произошло. Совсем. Если Нестор умалчивает что-то или заполняет каким-то странным текстом, это значит, что ему не хочется говорить. Нам интересно... Но с точки зрения государственности это не нужно. Понятно, да? Поэтому с точки зрения государственности, вот если говорить о сегодняшнем дне, учтите, что Ленин у нас будет плохой. Всегда плохой. Потому что с ним всегда будет ассоциироваться разрушение Российской империи. Сталин будет всегда хороший. И все лучше, и лучше, и лучше. Дальше будет идти спор о том, он очень хороший или просто хороший. Вот и все. Диссиденты будут, значит, трындеть о том, что где-то там на кухнях или в учительских, не в учительских, нет, под лестницами, куря лихорадочно, говоря о том, что нет, это неправда. Вот, но официальная точка зрения будет именно такая. Почему? Потому что Сталин ассоциируется с созданием государства. Это правда. Вот как ни крути, а это правда. Он воссоздал государство. Какой ценой, это другой вопрос. Хотя понятно, что невиновных за 20-е и 30-е годы не наказывали. Я имею в виду сейчас не невиновных перед режимом, нет. Кто виноват в том, что произошло в 17-м году? Аристократия виновата? Да, вот она и пошла. Первая, кто на плаху, кто в эмиграцию. Пусть таксистами поработают. Это им полезно было. И сейчас, когда я смотрю на них, очаровательных, дающих нам мудрые советы, я думаю, вы бы в свое время занимались своим делом. Ваши папаши и мамаши. А не губили бы страну. Интеллигенция виновата? О, конечно. С какой страстью она пилила сук, на котором сама сидела. Вот и отправилась гать и мастить в Васюганье своими телами. Церковь виновата? Да. Еще и как? Она больше всех виновата, потому что с нее больше всех спрос. Поэтому, видите ли, и монархия виновата. Прости, Господи, я такое говорю о новом просвещенном, да, но Николай II несет колоссальную вину за то, что произошло со страной. И я не уверен, что его вина полностью искуплена трагическим событием в Ипатьевском доме. Личное – да, а перед государством, а перед страной, а перед всеми нами. А грех перед Столыпиным, ну и так далее. Поэтому вот вещи такого характера, где мы умалчиваем одно, фиксируем другое, выпячиваем, это школьная история. Задача исследователя, то есть историка как исследователя, занимающегося не школьной историей, не риторической историей, а историей как исследованием, заключается в том, чтобы все это... Простите, задавайте вопрос. Вот мы сейчас и будем задавать вопрос по тому тексту, который я прочитал. Значит, что автор утверждает? Автор утверждает, что Аскольд и Дир появились в городе Киеве в 1962 году. Окей. Аскольд и Дир являются мужами, не родственниками, а только боярами Рюрика. Вот смотрите, как интересно все указано, да? Чтобы Нестору сказать «родичи», вот как об Олеге. Десятая вода на киселе с Кьолдунги, через десяток поколений, но все-таки родичи. Но родичи не только поэтому. Родичи еще и потому, что все, повторяю, дружинники являются родичами. Значит, Аскольд и Дир не являются дружинниками Рюрика. Не являются, иначе бы тогда Нестор четко бы нам сказал «родичи Рюриковы». А он указал деликатно «бояре». Что здесь хочу заметить? Вот когда мы с вами читаем текст, мы должны иметь в виду, что описывается событие 862 года. 862-го. Летопись окончена Нестором в 1113 году. Между этими датами лежит больше, чем полтора века. В сущности говоря, между этими датами, два с половиной века, да? Между этими датами лежит практически вся история Киевской Руси. Дальше пойдет только золотая осень Владимира Мономаха и Мстислава Великого. То есть, а умирание. Два с половиной века, 250 лет. Вот интересно, что бы я, как бы вы ко мне отнеслись, если бы я сейчас с вами стал делиться воспоминаниями о Екатерине II, два с половиной века тому назад. А ведь летопись это что? Летопись это свидетельство времени. Какое же здесь свидетельство? А его нет. Когда-нибудь, да, монах трудолюбивый, так вот Пушкин пишет, да, засветит он, как я, свою лампаду, и пыль веков от хартии отряхнув, правдивые сказания перепишет. Вот все было бы хорошо, только бы указывали они, откуда они переписывали. А поскольку они не указывают, вот поэтому, скажем, Миллер, и не только Миллер, и Байер, и Шлёцер, и массу других авторов, и не только зарубежных, но и, скажем, отечественных, ставит под вопрос правомочность летописи как источника. Хотя нет, они являются источниками, потому что источником является не только четкая фиксация, источником является прежде всего образ. И в повести временных лет существует образ. И еще есть одна вещь. Нестор удивительно талантливый человек. Я не знаю, стоило его канонизировать или нет. Я не знаю его лично, и никто его не знает лично. Но то, что этот человек Богом поцелованный, как художник, литератор и так далее, это поразительно. Даже своем официальном труде он умудряется нам задавать загадки, именно задавать, не бессознательно, а сознательно, заставляя нас разгадывать этот лабиринт. Так вот, в 1113 году бояре – это крупные вотчинники землевладельцы, владеющие именно вотчинами, то есть в отчину дача. То есть та земля, то имущество, которое дается с наследованием, оно трактуется нами как имущество наследуемое, неотторгаемое, но и не расчленяемое. Боярин уже не является воином. Боярин является магнатом, который может служить, а может и не служить. Вот кто не может не служить, это тот, который называется отрок. Вот отрок должен служить, потому что у него поместье, по месту дача, то есть дача по месту его нахождения в иерархии. И поместье это имущество отторгаемое, условное и ненаследуемое. То есть, что дали, то, простите, вам и вернуть надо. Причем вернуть в любой момент. Ибо условие, оно заключается в том, что тот, кто вам дал, может разорвать договор с вами в любой момент. Поэтому вы будете стараться. Вот, значит, всего этого не было в 862 году. Там вообще термина «боярин» не было. Вообще его не было. Так кто ж тогда Аскольд и Дир? Не родичи, не дружинники, не родственники. С другой стороны, совершенно очевидно, скандинавы. Аскольд. Это очевидно скандинавская фамилия, имя. Что касается Дир, вот тут вот возникают проблемы. Вообще-то Дир на самом деле встречается у нас, конечно, но имеется в виду, как вот так вот встречается Дир. Царь Дулемов, это карпатские славяне, о нем вспоминает один фрагмент письма царя Иосифа, который найден в Толецком архиве. А есть еще употребление. Дир Аскольд. Дир – это князь. И так может быть, что мы имеем дело с вами с одним человеком. Проблема вот в чем. Эти люди, видимо, являлись теми варягами, которые не происходили из Ладожского или Онежского анклавов. Они не ходили в походы с Рюриком. Это чужие люди, возможно, когда-то бывшие с Гостомыслом, может быть. Но вот по какой-то причине, не являющиеся, не входящие ни в какие, так сказать, родственные или ситуационные контакты с Рюриком. А возможно ли такое? Рюрику вообще, честно говоря, варяги нужны. И если варяг ищет для себя службы, дохода, статуса, власти, так простите, в Новгороде это как раз и предоставляется. А уж Рюрику-то как люди нужны. Ну хорошо, не хочешь сидеть в Новгороде, айда в Европу. Там ты получишь по максимуму, если, конечно, жив останешься. Нет, мы уходим. Реальная ситуация, честно говоря, нет. Вообще в таких случаях не выпускают. Такие ситуации бывали в самой Скандинавии, на Ютландском полуострове, в Прибалтике. у славян тоже. Вообще в таких случаях выпускать не рекомендуется. Это совершенно очевидно означает только одно. Был конфликт. Конфликт такой, который становится непримиримым. Но людей, которые находятся с вами в конфликте, выпускать не надо. Они вернутся, они будут вашими врагами. Так что удавите их сразу здесь же и немедленно. И если бы... То есть ситуация здесь описана совершенно очевидно такова. Аскольд и Дир не могли сказать Рюрику: мы уходим. Могли сбежать. Но трудно представить, чтобы они смогли сбежать по Ловодским порогам. Ну, ладно. Дальше. Это первая нестыковка. Вторая. Отправились они в Царьград со своим родом. То есть они отправились со своими дружинами. Наличие своих дружин, наличие своего рода означает одну простую вещь. Что-то нам не договаривают. Почему? А потому что если был свой род у Аскольда и Дира, то тогда новгородцам не надо было обращаться к Рюрику с просьбой об урегулировании ситуации. Это во-первых. Во-вторых, свои есть. Во-вторых, если таковые действительно были, появляется Рюрик, то значит должна быть война, конфликт, но Нестор об этом конфликте не упоминает. Кстати сказать, об этом не упоминают и скандинавские саги. Значит, конфликта не было. Я из этого могу сделать только один вывод. Значит, и рода никакого у Аскольда и Дира не было. Но если неверно одно слово, если неверна сама концептуальная ситуация, то тогда что же остается от этих людей? Может, их вообще там не было? Далее. И отправились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, а когда плыли, то увидели на горе небольшой город. Если бы все так было просто. В том-то вся и проблема, что гнездовские варяги на протяжении полутора веков долбили этот самый Днепр и никак по нему не могли пройти мимо Киева. В этом-то весь кайф. Поэтому они и шли в обход, поэтому и образовался русский каганат. Он бы не образовался, если бы можно было пройти сразу по Днепру, прямо на Византию. Зачем было огород-то городить и двигаться по Белому морю, по Клязьме? А мы ведь знаем, что там именно шли ходы, да? Рисую схему, которая нам зрительно это все подскажет. Балтийское море, Черное море, да? Новгород, Киев, Смоленск. Но ведь есть другой путь. С Риги, по Даугаве. Но в любом случае здесь-то придется идти мимо Киева. Но вот эта территория, это та территория, которая связана памятью с антами. И хотя антов уже нет, но защищаться эти ребята умеют. И утрачивать свое влияние не собираются. Они пропускают, конечно, торговые суда за мзду, но это совсем не то, что хотели бы иметь варяги. Поэтому им и придется искать обходной путь в Черное море через Онежское озеро, через Белое озеро, на Клязьму, а вот дальше, а дальше идет путь на Азию, ну, как известно, Волга впадает в Каспийское море. А Каспийское море это Ширван, Хорасан, Рабыистан. Там алмазы стоят в 20 раз дешевле, чем на рынках Западной Европы. За такие вещи, ну, как известно, Маркс сказал как, что нет такой войны, которую бы капиталист не развязал бы, если бы шел разговор о прибыли в 40%. А здесь, а тут, ну, но не все так просто. Здесь, во-первых, находятся булгары, а самое главное, находятся хазары. И они совершенно не собираются пропускать. Вот поэтому и пришлось находить путь через Онежское озеро, далее через систему рек на Черное Азовское море и создавать здесь русский каганат. И, естественно, русский каганат оказывается соперником хазарского каганата. Вот пока у хазарского каганата будет общий враг, они будут союзниками. А вот когда общего врага не будет, тогда вопрос начнет решаться о том, кому быть. Так вот, значит, повторяю, все не так просто. Если есть русский каганат, невозможно пройти по Днепру. Но русский каганат был. И здесь, по всему этому пути, существуют археологические раскопки, которые слишком четко свидетельствуют о времени, о масштабе варяжских поселений. О том, что они здесь врастали просто в пространство. Жили здесь не десятилетия, а просто веками. Значит, у меня возникает вопрос, это как-то они, ребята, вот, а мы просто по Днепру пошли. Без виз, без ничего. Вот ни у кого не удается, а у Скольда и Дира удается. И ведь с родом своим идут. Далее. И когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. Вообще нехило, небольшой город, в котором проживает 15 тысяч человек. Раскоп Киева показывает, что это был огромный город, состоящий из нескольких слобод, достаточно автономных между собой. Территория древнего Киева будет, его перешагнут, эту территорию, только при князе Владимире Святом. Только в этот момент территория выйдет за пределы Аскольдова Киева. Значит, что-то здесь Нестор нас опять-таки путает. Путает, понятно почему. Им очень важно показать, что Киев – это маленький, ничтожный городок, ничего не стоящий. Все величие Киева связано, конечно, и только с Рюриковой династией и больше ни с кем. И вот Аскольд и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Текст, который должен указать вообще недвусмысленно для любого человека более-менее связанного с тем временем, что Аскольд и Дир от Рюрика бежали. То есть они являются предателями. И понятно, для чего это делается. Для того, чтобы объяснить ситуацию с князем Олегом. Вот, собственно говоря, и все. Далее. Ну что ж. Читаем дальше. После очень большого продолжительного времени, 882 год, 20 лет прошло. Мы говорили с вами о Рорике, что он делал за это время. Наверное, надо сказать вот что. За это время Аскольд и Дир, которые, конечно, никоим образом не являлись выходцами из Новгорода, а еще раз повторю, это мужи и князья из русского каганата, того самого, который в Приазовье, который вынужден был после страшного поражения отступить и слиться с землями поля. Для того, чтобы объяснить эту ситуацию, еще раз делаю отступление и схематично объясняю. Итак, наличествует русский каганат. Он примыкает к Черному и Азовскому морю, примерно там, где сегодня находится Ростовская область и кубанские казаки. Рядышком находится большое пространство хазарского каганата. Здесь арабский халифат. И здесь Византия. Византийская империя – враг арабского халифата. Непримиримый. Арабскому халифату было бы самое время дружить с хазарами. Но, к сожалению, на исходе халифата Омейядов, исполненные религиозной уверенностью, что все должны жить под полумесяцем, при халифе Мустансире начинается поход на хазар. Поход, который делает хазарский каганат союзником Византии. А русы очень хорошо понимают, что уничтожив хазарский каганат, уничтожат, конечно, и русский каганат. Поэтому возникает союз, тандем, такой тандем, который позволяет выдержать натиск арабов и отбросить их за Кавказ. Значит, Византия, хазарский каганат и русский каганат представляют собой союз против арабов до того момента, пока не рухнет халифат Омейядов. А когда он рухнет? А когда он рухнет, каждый сам за себя. Халифат Аббасидов будет продолжать воевать с Византией, но ему будет совершенно наплевать на хазар. От хорошего отношения с арабами будет зависеть бесперебойность торговли по Великому Шелковому пути, с которого кормится хазарский каганат. Значит, хазарский каганат должен начать дружить с арабами. Но сначала он попытается, приватизировать часть арабского халифата, который аббасидов, который находится в районе Северного Ирана. Начинается война, глупая война с позиции Хазарии. Но эта война реанимирует византийско-хазарский союз. А русцы? А русам, честно говоря, все равно, с кем торговать. Они, государство весьма относительное были. Они торговали с византийцами, они торговали с хазарами, они торговали с арабами, а это значит, они такой союзник, с которым трудно планировать перспективу. Кроме того, все-таки не будем забывать, это еще система не устоявшаяся. Ребята жадные, постоянно приезжающие новые, потому что до тех пор. Это ведь мужской коллектив, это уникальный государство, там баб нету, там одни мужики. Женщины местного значения, которых активно брюхатили, девочки оставались, значит, при хозяйстве, а парни становились кем? Русами, и неважно, какая у них там наполовину кровь булькала, аская, сарматская, славянская. Главное, на каком языке брешут. Брешут на плохом варяжском и плохом славянском. Но все-таки главный источник восстановления кадров – это поток славян и русов и скандинавов, конечно, тут, правда, их там было мало, вот с территории Восточной Европы. Это, наверное, очень хорошо, потому что таким образом восточнославянские племена избавлялись от избытка того, что китайцы называют хулиганами. А хулиган — это молодежь. Ну, а молодежь, она, как известно, всегда очень молодая. Она мечтает прославиться. И когда она не находит возможности прославиться где-то, она начинает заниматься хулиганством. Писать туалетные рисунки, разбивать унитазы, бить морду кому-нибудь, самоутверждаться. Поэтому, когда молодежь вступает в этот возраст прыщавого тенеджерства, ему надо сразу строить, наверное, я так думаю, кабинки для стрельбы. Тир такой. Они могут много гадостей сделать внутри племени. Но тут есть возможность куда сбагрить их. Как по фановой трубе в русский каганат. В русский каганат. Туда. И там они быстренько все подыхают. В схватках, мятежах. Но прежде чем они помирают, они грабят. Рядом же Крым находится. А он византийский. А это такие сокровища. Ребята приехали из какого-то восточнославянского Мухосранска, в котором деревянная ложка уже роскошь. А если там на глиняной плошке что-то точечки выковырены, искусство. А тут бац, церкви каменные, расписанные, золото, серебро, хап-хап-хап-хап-хап. Византийцам бы понять этот молодежный экстаз. А они обижаются. И, естественно, у Византии растет устойчивое негативное отношение к Крыму. Но ведь и ребята, которые грабят Крым, понимают, это часть, а там, через Черное море, там же продолжение Крыма, то есть главный Крым. И они туда приезжают, в Амастриду, в Трапезонд, и грабеж побережья, он постоянный. Понятно, грабят чуть-чуть монастыри, убивают, не без этого. Но нас, конечно, умеренно убивают, но все равно неприятно. Повторяю, формируется устойчивое негативное отношение к русскому каганату. И когда начинается конфликт между хазарами и русами, элементарная вещь. Степь одна, естественных преград здесь нет. Значит, вопрос о том, кто будет лидером. И это ситуация, в котором не может быть компромиссов. И ситуация, на самом деле, амбивалентна. Ни хазары не могут одолеть русов, ни русы не могут одолеть хазаров. Вопрос будет заключаться в том, кого поддержит третья сторона. Причем третья сторона может быть либо арабский халифат, либо Византия. Что касается арабского халифата, то там как раз идет создание, то есть там уже шел период создания гулямов, войска рабов, гулямы начинают резвиться, разрывают арабский халифат на части, там своя заваруха идет. И, в общем, упаси вас Бог по машине времени оказаться в роскошном арабском мире в IX веке. Лучше сразу выбрасывайтесь впасть к какому-нибудь динозавру. Потому что оказаться в Персии и Месопотамии в этот момент, где никак не нельзя понять, где восстают гулямы, а где восстают зинджи, черные рабы, кошмар просто. Халифов режут как баранов. Причем даром, что халифов бывает по 3 штуки сразу. Ни один из них не живет дольше полугода. Понимаете ли, войско гулямов было создано великим халифом Харуном аль-Рашидом. Создано в кризисной ситуации. Но Харун аль-Рашид — это великий укротитель зверей. Вот представьте, что какой-нибудь там Бугримова, Багдасаров, еще кто-то, вот Зверюшек они, значит, умели, а потом померли. Вот пока они были живы, зверюшки вели себя смирно. А потом директор цирка вызывает вас, вас, и говорит, будешь главным укротителем. И вы вошли. Хруп, одного нету. Вот мы можем идти вместе, по два, по три. Больше мяса будет у животных. Их нельзя приручить, нужна соответствующая фигура. А потом, ведь Гарун аль-Рашид кормил гулямов иноземным мясом, а не своим. А вот теперь гулямы после Гарун аль-Рашида приучились к тому, что можно жрать своих. И это вкуснее, а главное безопаснее. Не надо ни в какой поход идти. Мясо прямо здесь, в Багдаде. В общем, арабам, простите, наплевать, что там происходит за Кавказским хребтом. Даже слышать не хотят. Это все зависит от Византии. А Византия, у которой уже устойчивое негативное отношение к русскому кагарату, однозначно говорит, да, конечно, мы поддержим хазар. Это был 30-й год, 830-й год. И вот тогда, когда руссы поняли, 830-й. Вот когда руссы поняли, 830-й, 800-е годы, это 9-й век. Когда они поняли, в каком они оказались ужасном положении, они отправляют гигантское посольство в Константинополь. И это посольство... И это посольство было... не принято в Константинополе, то есть оно не было принято императором, оно было принято только на уровне магистр офиси, и, видимо, от переговоров было отказано. Дальше указывается о том, что варягов отправили даже, то есть руссов, отправили не обратно в русский каганат, а к Людовику Святому в Германию. Видимо, руссы сами попросили их туда отправить, попросили для того, чтобы, может быть, там искать помощи. Кто его знает? Вот такая ситуация. Но это еще не все. В 836 году Византия отправляет флот в устье Дона. Отправив флот в устье Дона, флот поднимается по Дону до того места, где Дон начинает изгибаться. Вот там, где сегодня приходится почти стык Волга-Донского канала. И вот в этом месте флот высаживает десант и строится система крепостей византийцами от Северного Донца и до Волги. Зачем? Она перекрывает эта система крепостей. Это будущие города Шарукань, Самкерц, Белая Вежа, как мы ее называем, да? Это мощные крепости. Мощные, настоящие крепости, построенные византийскими инженерами на совесть. Что это означает? Это означает, что византийцы перекрывают источник ресурсов русского каганата. А вот теперь русский каганат будет сражаться до тех пор, пока он не иссякнет. Вот он и иссяк где-то к 60-му году. И когда он понял, что он дает дуба, когда понятно стало, что уже выхода другого не будет, то тогда они стали уходить. Куда? На север? Нельзя. Да? На Кавказ, простите, там кавказские народы прочно сидят в своих каменных мешках, никого не принимают. Тем более, если мы еще учтем, что руссы довольно активно воевали и брали в плен, и продавали в рабство. И ясов, и осетинов, и аланов, и прочее, прочее. Так что туда бессмысленно двигаться. В Крым, Крым занят византийцами и превращен в мощную крепость. Остается только одно. Отступать туда, где, куда однажды уже отступали кутигуры, булгары, булгарское царство в 780-х годах, ведомое ханом Аспарухом, прорвалось по этому пути Ростов-на-Дону, Каховка, Херсон, Николаев, Одесса, Надон, на Дунай, Византию. Вот туда вот. Да? А, прорвался хан Аспарух, увел туда болгаров. Но какая-то часть ушла на север, какая-то ушла все-таки. Значит, только туда уходить. Но ведь не в Византию же. Кто же в Византию русов-то примет? Не примут. И в степи оставаться нельзя. Можно идти только туда, где в вас есть нужда. А где есть нужда? Кто страдает так же, как и вы, от хазарского каганата? Или будет страдать в ближайшее время? И начинает уже понимать, что будет страдать. Жители Поднепровья. Вот туда вот русский каганат и уходит, собрав все свои манатки, обтекая кровью. Здесь. Это не первый раз, кстати, в истории происходит. Индоарийские племена так много раз делали, да, с протославянскими племенами, а мы об этом говорили. Вот так появился, скажем, союз антов. Почему это нельзя сделать еще раз в истории, если это несколько раз было до? Происходит та же самая ситуация. И поляне принимают русцев. И поэтому замечательно совершенно Нестор очень четко различает руссов, варягов, славян, кривичей и так далее. Вот, чтобы не быть голословным, сейчас найду. Вот, пожалуйста. «Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве, взяв же с собой множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи», потому что тиверцы были нескольких типов. Нестор очень конкретен всегда, он никогда не путает одно племя с другим. И когда там, вы своим детям, когда преподаете, все это передаете, это не перечисление ради, как студенты обычно, да, пишут текст для того, чтобы заполнить, ну, потому что надо 15 страниц написать, вот они фигней страдают, заполняют. У Нестора такой задачи нет, он не постранично получает, он вообще ничего не получает. Он уже получил свой статус, потому что нет большего отличия, как стать официальным историографом государства. Да? Что может быть для интеллектуала Древней Руси выше? Он очень четкий, когда говорит о таких вещах. Вот. И даже тогда, да, властвовал над полянами и древлянами, и северянами родимичами, а с уличами и тиверцами воевал, властвовал, не правил, а властвовал. То есть относился к оным племенам как завоеватель. В русском языке случайностей нет. В сегодняшнем, да. Сам слышал от студентов, как, значит, один говорит другой: пойдем, лохудра, прошвырнемся по Марсухе. Ну, Марсуха — это Марсополе. Лохудра — это любимая девушка. Прошвырнемся — это значит продефилируем. Это было сказано без чувства юмора. И это еще самое, так сказать, нежное, которое они общаются друг с другом. Да? Поэтому слово сегодня мало что значит. В те времена значило чрезвычайно много и было весьма существенным. Итак, значит, вот каков вывод я делаю. Аскольд, Идир или Дир Аскольд — это, конечно, не славянин, это, конечно, не полянин. И это, конечно, как считали, скажем, византийцы, не родич, наследник Кия. Это один из оставшихся вождей русского каганата, которому суждено было довести остатки этого каганата до Днепра и влиться в местные племена, которые очень нуждались в опыте, военном опыте, организационном опыте, и которые уже испытали на себе все прелести жизни. Дальше обратим внимание, абсолютная пустота. Абсолютная пустота до 882 года. Ну, нам сказано, что в 868 году начал царствовать царь Василий, македонянин. Спасибо большое. Это так важно для Руси. Крещена была земля болгарская. Вот важно это или нет. И умер Рюрик. А что касается Аскольда и Дира, то здесь вот что сказано. Давайте прочтем. 866 год. Отправились Аскольд и Дир войной на греков и пришли туда в 14-й год царствования Михаила. Вот поэтому, скажем, и дату можно очень четко определить. Михаил Пьяница, второй император из несчастной Амарийской династии. Это что-то вроде Константина Устиновича Черненко. Помоложе, конечно, но интеллект и состояние здоровья такое же. Царь же в это время был в походе на Агарян. Ну, какой царь, такой и поход. Дошел уже до Черной реки. Вот что за Черная река, не совсем понятно, потому что в Малой Азии, как и на Карельском перешейке, каждая вторая река – это Черная. А каждая первая – это Вокса, как известно у нас. Вокса и Черная речка, Вокса и Черная речка, что на самом деле одно и то же. А в Малой Азии примерно то же самое. Значит, речки горные, богатые минералами и, значит, прочей дрянью, поэтому вода темная, соответственно, всякая река черная. Вот когда епарх прислал ему весть, что Русь идет походом на Царьград. Причем интересно, вот что. Русь. И Русь указывается не с маленькой буквы, а с большой. Русь. Впервые Нестор это употребил. А он осторожный дядька. Это значит, что мы с вами здесь фиксируем, что уже есть государство, которое называется Русь. Ибо с большой буквы фиксируется не племенной союз, не какой-то вот федерация родов, а государство. Вот королевство франков будет писаться с маленькой буквы, потому что еще нет уверенности, что это королевство. А Византия с большой. Понимаете? И Русь пишется с большой, что означает, что это государство. Но государство, которое имеет на себе имя, которое полянам совершенно не свойственно, ибо все попытки академика Рыбакова найти племя Русь, которое проживает по берегам реки Рось, туфта полная. Еще раз повторяю, эту догадку Рыбаков высказал, когда учился в годы после гражданской войны, в начале 20-х годов в Москве. Тогда можно было написать все, что угодно. Это многим понравилось. И хотя Шахматов значит, плюнул в сторону этих ребят, но не успел доплюнуть до конца, умер, замерзнув в Петрограде. А раз классики все отправились месить дерьмо в концентрационных лагерях, все эти Платоновы, Лавровы и прочие, да, то молодняк. Типа Рыбакова хищный и наглый, теперь мог делать все, что угодно. И они пишут, всякую туфту. Пройдет время, Рыбаков станет доктором наук. И после Второй мировой войны, уже членом-корреспондентом, процитирует, вновь выскажет свою гипотезу, и процитирует ее, так сказать, поддержит ее цитатами из работ своих коллег 20-30-х годов, которые переписали это из него. Через какое-то время он уже будет заниматься самоцитированием, потому что у него уже будет два ордена Ленина, и он будет классик сам по себе. Следовательно, это перейдет в учебники. Русское государство называется так по имени племени Русь, которая жила на берегах Днепра, где построила город Киев и где вот и объединила все остальные племена. Ну, тем самым, значит, отпихивались от нормандской теории, просто ее не видели в упор, хотя мы совершенно с вами видим, что хоть какая-то часть, но здесь правда и присутствует. Абсолютно забывается русский каганат. А зачем? Каганат какой-то противный. Вот. И так просто возникает какая-то вот... Мы сами себя и породили, как бог Атум. Вот в Египте, да? Я есть бог Атум, который сам себя породил, семя сам себя вложивший. С чего начинаются все египетские боги, которые весьма странно себя ведут, очень извращенно. Когда начинаешь там близко с ними знакомиться, это какой-то кошмар. То есть инцест на инцесте. При всем при том, что сам инцест в Древнем Египте карался сожжением. Богам можно, вам, сволочи, нельзя. Приятно, но не для вас. Вот, значит, Русь идет походом на Царьград. И возвратился царь. Ну, понятно, тут такое дело, возвратился. Эти же пошли, эти, то есть Русь, эти же пошли внутрь суда. Суд это Пропонтида, то есть Мраморное море, так называется. Совершили много убийств христиан и осадили Царьград 200 кораблей. 200 кораблей. Ну, во-первых, где, интересно, корабли найдут русы? Ладья, в которой сидит 50 человек, больше сидеть не может. Итак, 200 умножим на 50. Ну и что у нас получается? 10 тысяч. Простите, 10 тысяч это что? Можно взять город Константинополь, в котором проживает 500 000 человек. И в котором стражи только на 30 тысяч человек. Давайте еще вспомним, что в Пропонтиде находится все-таки гвардия императора. Не вся, но находится. Это 10 тысяч человек, они обязаны находиться в Букалероне. Значит, уже 40 тысяч. 10 тысяч полупрофессионалов против 40 тысяч явно профессионалов. Да? Что такое катафракты или что такое протоспофария? Это мужик не меньше 190 сантиметров ростом. Да? Он должен, когда приходит наниматься, совершить целый ряд телодвижений. Там что-то поднять, что-то. В частности, он должен разрушить каменную стенку 500 000 толщиной ударами своего тела. Как хочет, так и разрушает. Разрушали. Последнее. Они должны убить бегущего быка. Как хочешь. Можешь за рога взять, голову свернуть, можешь в лоб ударить, можешь за ногу. Это твое личное дело, но ты это должен сделать. И после этого экзамена... Хорошо, становишься протоспофарием. И вот эти вот слоны, если, слушайте, 10 тысяч этих человек, их у Велизария было достаточно, чтобы от всего Константинопольского восстания Ника осталось рожки до ножки. Они в цирке убили 1050, просто передавили за полчаса. Кстати, оставив историков без работы, мы так и не знаем, кто в конце концов затеял восстание Ника. Все уничтожили, все следы. Перестарайся. А вот странная вещь. Осадили Константинополь. Ты смотри-ка ты. Ну, правда, убили много христиан. Это понятно. Сволочи. Аскольд-Тагир, сволочи. Христиан убивают. Поэтому, черт, кстати, когда Олег их сам убивает, не надо жалеть. Они христиан убивают. Где Константинополь? И Константинополь осадили. Двумя стами кораблями. Царь же с трудом вошел в город и всю ночь молился с патриархом Фотием. Это очень интересно. Он вошел в город, а город был осажден. Ну, понятно, 10 тысяч блокировать Константинополь не в состоянии. А вообще, если верить византийским источникам, то, пользуясь тем, что... Я просто услышал, что звоночек прозвучал, значит, что я должен заткнуться и уходить. Поэтому я сокращаю. Значит, что византийцы сообщают? Пользуясь тем, что весь византийский флот ушел в Эгейское море через Гелеспонд, просто говорить о том, что хорошая разведка славян, да, торговая. Славяне напали, вошли внутрь Босфора, пограбили, сожгли все, что только можно, а затем, когда появляются византийские суда, быстренько линяют из этого самого суда, то есть из Пропонтиды. Набег. Не Олег, который прибил щит к вратам царя. Интересно, вот вы вдумайтесь, он к чему прибил щит-то? Это же бронзовые врата. К ним не подойти. К золотым вратам. Он их клеем момент, что ли, да он к Константинополю не подойдет. И когда в 907 году. Ну ладно, в 866 там хотя бы флота не было, а в 907 году флот-то был весь. Вы представляете, что такое 50 пентер? Это плавучие крепости с 5 башнями. У них 1500 гарнизон только на каждом из них. Удар весла переламывает нашу ладью. А их этих рядов 5. Они бросаются греческим огнем на расстоянии 700 метров, взрывая все на своем пути. Босфор горит, а они нет, потому что пентеры покрыты медными листами. Все горит, а они нет. А лодьи горят, потому что нефть разливается по Босфору. Можно ли тогда, когда 50 пентер находится в Босфоре, прорваться в Пропонтиду? Олег, конечно, великий человек, но не идиот. Он очень осторожный человек, и мы с вами еще увидим, какой он. Он, конечно, варвар, он, конечно, скандинав, он, конечно, дубоватый, наверное, внешне, но это еще 30 с лишним лет просидеть там на верхушке, будучи царем горы, когда под него столько раз подкалывались, это, знаете ли, надо быть гением. Понимаете? И только через 34 года его пришьют. Только через 34 года. Это же надо. Вообще обычно в таких ситуациях бывает через 1,5 убивают. Олег удивительный человек. Мы с вами займемся Олегом в следующий раз. Все.